Сегодня мы с вами будем говорить о навыках. Навыки имеют силу, подобную естественным качествам. Последователю Господа Иисуса Христа надо стяжать хорошие навыки и уклониться от навыков дурных. Вот как раз о этих навыках дурных идет речь, когда идет речь о пути не в Царствие Небесное, а в ад. Святые указывают, знал ли карточный игрок, прикасаясь первый раз к картам, что игра будет его страстью. Сюда можно добавить, знал ли человек, садясь за компьютер и пытаясь первый раз сыграть в какую-то игру, что потом он в игральные автоматы проиграет жену, ребенка, квартиру и собственную жизнь. Я вам говорю реальные факты. Я таких людей видел. Знал ли поврежденную недугу пьянства, выпивая первую рюмку, что он начинает самоубийство? Вот об этом говорят святые отцы, об этом в свое время когда-то говорил доктор Брокан, это ведущий нарколог Латвии, когда он собрал людей, отчаявшихся, больных алкоголизмом, и он им говорил, вспомните свою первую рюмку на выпускном вечере, на день рождения. Вот если бы я утром вас собрал и сказал, что если эта рюмка у вас не будет последней, вы будете все алкоголики, вы бы мне рассмеялись в лицо. Сказали бы, да ты что, какие алкоголики, мы только рюмку. Вот об этом говорят святые отцы уже много веков. Так называют этот несчастный навык, погубляющий души и тело, то есть самоубийство. Грех винопития есть грех самоубийства. Помним, Господь сказал, пьяница, вор, прелюбодей и Малакия Царствие Небесное не унаследует. И он сказал, в чем застану, в том судить буду. Заставил нераскающегося человека в опьянении. Понятно? Что будет судиться, как самоубийца. Один неосторожный взгляд нередко наносит язву сердцу. Несколько повторенных взглядов так углубляет эту язву, что она едва излечилась многолетними молитвами, многолетним подвигом и плачем. Вот эти неосторожные взгляды, разглядывания друг друга, они вергают тягчайшие грехи. И насколько они не безобидны, мы видим из жития святых. Вот одна иннокиня, будучи очень прилежной в монастыре, и вдруг умерла неожиданно. И игуменя взмолилась Господу, Господи, покажи, что ж такое? Такая молодая, и вдруг отошла. И ей показал Господь, что горит эта иннокиня. И она ее спрашивает, что ж такое ты сотворила, что горишь? А она ей отвечает, в монастырь, в храм заходил юноша, и я все время разглядывала его лицо и предавалась сладострастию, предавалась блудным помыслам. За это теперь я здесь горю. Видим, насколько тяжко. Помним царя Давида. Один взгляд поразил его. Гулял он по крыше. Вот когда к школьникам, старшеклассникам это рассказываешь, когда говоришь, когда царь Давид гулял по крыше, они приходят в умиление. Царь взял крышу, и царь по ней ходит, да? Значит, надо учесть, что там выпадает мало осадков, и крыши там плоские, и они используются как веранды. Вот он гулял по крыше и увидел Версавию, жену Урии, которая купалась в бассейне. Увидел все, и блудный бес поразил его. И призвал он их к себе. И зачала она. А муж в это время был на фронте. Смотрите, один грех тянет за собой другой. Враг, он не приходит один. Ему только одну дверь открой, он за собой кучу своих друзей приводит. Бесов куча, чем он. Худших. Вот открыл блудному бесу через взор в свое сердце. Дальше бес стал научать, как попытаться из этого положения выйти. Значит, вызвал с фронта Урию, ел, пил с ним, а потом говорит, ну иди теперь домой спи. С тем, чтобы потом сказать, что это его ребенок. Но Урия сказал, ну как, мои там собратья на фронте в шалашах, в палатках спят, а я пойду с женой спать. Нет, пойду тоже в шалаш. И не пошел к жене. Тогда худший бес пришел и научил, как убить его. Подло, чужими руками. Он написал письмо на фронт, чтобы его поставили на опасный участок сражения. И когда начнется битва, чтобы все отступили, его оставили один на один с врагом, чтобы его убили. И таким образом он убил руками врагов Урию. И когда дни плача прошли, он взял себе Версавию в жены. Но тут пришел пророк, обличил его. Понял он, все понял. Постился, плакал, а ребенок все-таки умер. А он в это время написал покаянный псалом. Нам всем в назидание. Чтобы мы хранили зрение, слух и прочие органы чувств. Обоняние, сязание, чтобы не принюхивались ни к духам, которые поражают сердце. Помним, что сказал святой Иоанн Златоуст: тот, кто мастями воняет, будет смердеть на том свете. Горе тем, кто употребляет вот эти духи. Святые учат, что порочные навыки, как оковы на человеке, они лишают его нравственной свободы, насильно держат в смрадном болоте страстей. Для погибели человека достаточно одного порочного навыка. Он будет постоянно открывать вход в душу всем грехам и всем страстям. Одного достаточно. Одного навыка и все. Вот тут хочется заметить, вот наша духовная слепота не позволяет видеть своих греховных навыков. Почему? Человек настолько уже навык в этом грехе, что он его за грех-то не считает. Знаете, как сидят люди в комнате, где смрадно, накурено, значит, запах алкоголя стоит. И вот человек со свежего воздуха входит в эту квартиру, говорит: слушайте, как вы тут сидите? Он говорит: да ничего. То есть они принюхались. Им уже не мешает этот смрад. Вот так человеку, который укоренился в каком-то навыке, ему уже не мешает этот греховный смрад, он его не чувствует, но запросто творит. Поэтому некоторые приходят на исповедь и говорят: ну какие у меня грехи, так, повседневные. Повседневные, все как рубашка, привык, лип к ним, уже не мешает, не трет, не жмет. Человек не пытается из них выкарабкаться. Святой Игнатий Брянчанинов учит: приучись быть скромным. Не дозволяй себе никакой дерзости, даже не позволяй себе прикасаться к ближнему без крайней нужды. И навык скромности сделает для тебя удобную, великую добродетель целомудрия. Вот скромность рождает целомудрие. Ближние твои, ощутив в тебе залог скромности, будут пред тобою бездерзновенны, как бы благоговея пред благоуханиями святыни. На самом деле, при человеке скромном и целомудренном не могут люди дерзостные ни сквернословить, ни вести себя похабно. Знаем мы такие примеры, когда одной женщине начальник сказал: мне плохо, я в том присутствии не могу сквернословить. То есть это вот реальный факт, это наша жизнь. За примерами далеко не надо ходить. Помним, что есть девство, а есть целомудрие. Девство – это для тех, кто дал обет безбрачия, инокини. А вот целомудрие – это для всех. Для женатых, неженатых, для всех целомудрие. Еще раз напоминаю, оно рождается от скромности. То есть в поступках, движениях, словах, во взглядах. Вот она во всем сквозит, эта скромность. Преподобный Николай, идя на войну вместе со своим войском, остановился в гостинице. И дочь гостиника пыталась его соблазнить. А он ей сказал: не видишь ли, что я иду на кровопролитную брань? Подумай, могу ли я теперь осквернить себя и прогневить Бога? Благодаря этому он остался в живых. Действительно, была очень кровопролитная брань, и поле было усеяно трупами. Он остался в живых, Николай. Господь ему среди трупов показал одно место пустое. Сказал, вот на этом месте должен был ты лежать. Но благодаря тому, что ты сохранил целомудрие, то есть не вступил в блудную связь, я сохранил тебе жизнь. Ведь зачастую человек по-другому рассуждает, не так, как Николай. Зачастую говорит, ну, на фронт иду, может, завтра убьют. Знаете как, один раз живем, да, и предаться блуду. Последний раз. И был бы ему последний раз. Был бы ему. Вот об этом помню, что человека целомудренного Господь хранит. Хранит не только от похабного слова, бранного слова, но и от меча хранит. Не ударит, не убьют целомудренного. А если убьют, то только с тем, чтобы получить ему венец Царствия Небесного. Вот как сегодня докладывали про Спиридона Тримифунского. Ударили его, он поставил другую щеку. И таким образом венец мученички Царствия Небесного себе обрел. Святые учат, приучись быть воздержанным в пище. Воздержанием доставишь здоровье и крепость телу. Вот. Воздержанием здоровье и крепость телу. Как у нас расстраивается, когда наступает пост, что вот бедные, похудаем, ослабнем. Здоровье телу приносит воздержание. А уму особенную бодрость. Вот это замечание многие упускают из виду, что воздержание в пище приносит бодрость уму, столько нужную в деле спасения, очень полезную и при земных упражнениях. Но невозможно нам без бодрости ума. Обжорливость – не что иное, как дурной навык. Безрассудное, неудовлетворимое удовлетворение поврежденного злоупотреблением естественного желания. То есть вот голод, удовлетворение голода – это есть естественное у нас желание. Но обжорство – это повреждение вот этого естественного желания. К сожалению, многие страдают от обжорства и в этом не каются. Не каются, живут с ним. Святые учат, приучись к самой простой пище. Она для привыкшего к ней вкуснее самых изысканных снедей. Не говоря уже о том, сколько она их здоровее. Как мы стараемся себе разнообразить стол. Что-нибудь такое приготовить сверхъестественное. Что-нибудь такое завернуть, чтобы все сказали, ну вот это да. А вот святые учат, что мы должны с вами привыкнуть к простой пище. Кстати, что она вкусно приготовлена, это не есть грех. Она вкусной должна быть, но она простой. А как она становится вкусной? Вот в житии святых мы читаем, как один царь снял с себя корону, снял с себя порфиру, чтобы его невозможно было узнать, и зашел к одному святому старцу-отшельнику. Они помолились, он говорит, если что-нибудь покушать. Старец взял, подсолил воду, взял сухари, и они начали в эту посоленую воду макать сухари и кушать. И когда они закончили трапезу, царь сказал, ну никогда такой пищи не ел. Это не единичный случай. Другой царь зашел к другому отшельнику. Тот его кашей угостил на воде. И когда они закончили трапезу, он говорит, ну как же так, у меня повара, говорит, такие искусные. А такой каши я не ел ни разу. А тут ему объясняет, я все готовлю с Божьим благословением. А твои повара нет. То есть, ну понятно, не молится. не синяет крестным знамением пищи и прочее. Отсюда и результат. Вот кто был в пустыньке и ел там кашу на воде, потом удивлялись, как так не может быть, что она без масла. Все считали, что она на масле, она на воде, в пост, обычная каша. Какую свободу и нравственную силу доставляет человеку навык простой пищи? Навык, как мы видим, столько ничтожный и материальный. При нем человек нуждается в самых малых издержках для стола, в самом малом времени и малых заботах для приготовления его. Вот привык к простой пище. Не надо часами стоять у плиты. Знаете, сколько времени освободится у хозяйки? Ну, конечно, не для того, чтобы к соседке пойти и там поговорить о соседях. Лишь акафист прочитает. Сколько времени останется, чтобы почитать святых отцов? Мало того, сразу бюджет взрастет. Если привыкнешь к простой пище, и если беден, то человек не тяготится бедностью своей. Ведь на самом деле для него норма. Каша, суп, хлеб, чай, сахар есть, слава Богу. И это его не тяготит. А смотрите, как отражается на привыкшем к обильной пище вдруг остаться в таких условиях, когда каша, хлеб, похлебка и сахар в лучшем случае, а нет морковный чай. Ведь это такое горе. Это такая плита, которая придавливает человека прямо к земле. Он стонет под ней. Он ужасается. Вот два человека абсолютно в одинаковых условиях остались. Оба обнищали. Но один привык к простой пище. И он как был весел, так весел. Он как жил такой нормальной человеческой жизнью, так и живет. Второго так придавило. У него уныние, ропот, разум лихорадочно работает. Где же заработать? Где же заработать? Как увеличить это все, свой бюджет? А никак не удается. Отсюда отчаяние, уныние, ропот на Бога, ропот на жизнь. Вот смотрите, чрево, оно вроде так ниже головы, ниже разума, ниже зрения, обоняния, осязания, ниже всего. Но смотрите, как оно у многих господствует. Ведь 80% не постятся, даже из тех, кто ходит в храм. К сожалению, угождают чрево. Чрево выше Бога. Тяжек переход от пышного и утонченного стола к простым явствам. Тяжко. Многих принудили обстоятельства к этому переходу. И многие, совершая его, утратили здоровье. Даже поколебались нравственно. От этого бедствия охранил бы их благоразумный и благовременный навык простой пищи. Человек, навыкший к простой пище, он не повредится, даже если останется на куске хлеба и воде. Все святые очень заботились не только о навыках к умеренному употреблению пищи, но и о навыке к простой пище. Посмотрите, речь идет о навыке, не о разовом простом столе, а навык. То есть это норма. Простой стол – норма. Человек навык в этом. Ежедневная пища апостола Петра стоила несколько медных монет. Вот одному старцу, мы читаем жития святых, показали, что даже монахи, которые, казалось бы, ведут праведную жизнь, томились в аду за обжорство. Страшно. Ад за обжорство. Вот человек кругом и везде ведет праведную, казалось бы, жизнь. Но вот это один грех, один навык. Вы с этого помните, начали? Один навык и дорога в ад. Вот еще раз хочу обратить внимание, что мы абсолютно слепны. Вот поговорили мы сейчас о навыке обжорства, о навыке роскошной пищи. Вот теперь, придя домой, обратим внимание, какой у нас стол и сколько мы едим. И возьмемся искоренять этот навык чем? Другим навыком. Изо дня в день переходить на простую пищу, и вставать полуголодным из-за стола, и тогда мы будем создать торжество. Ужасный порок пьянства. Это страсть, недуг, входящий в телосложение послаблением по желанию, принимающий от навыка силу естественного качества. Так, чем образуется страсть пьянству? Послаблением по желанию. Кстати, вот это послабление по желанию, оно распространяется не только на порог пьянства. Враг нас кругом на этом пытается склонить в услужение себе. Ну, к примеру, вот решил встать на молитву, и вдруг почувствовал, что такое расслабление, так все плохо чувствуешь, да? И вот пришло пожелание краткие молитвы прочитать. Вот пожелание такое пришло, ну, краткие. Взял и дал ему послабление. Попустил. Ладно, сегодня краткие, завтра буду читать как положено. Прочитал, на завтра то же самое, на послезавтра все, навык. Уже открыл полные вечерние, утренние, и дурно сделалось. И назад на краткие. Все, раб. И так с каждым нашим действием. Послабление по желанию только один раз. Вот один раз дай врагу, вложи палец, о, по руку, по локоть захватит. Один раз, там второй, все, отпал. Так и есть, на самом деле так и есть. Не упивайтесь вином, в нем есть блуд. Так учит Священное Писание. А вот святитель Игнатий Брянчанинов учит, дозволительно употребление вина в весьма малом количестве. Кто же не может ограничить себя умеренным употреблением, тот лучше сделает, если совершенно откажется от него. Итак, в малом количестве дозволяется. Но если не можешь в малом, значит вообще нельзя. Когда подвижник подвергается действию вина, тогда приступает к ослабевшему и омрачившемуся уму его супостаты. И ум уже не в силах бороться с ними. Связанный действием вина, он увлекается в пропасть греховную. В одно мгновение погибают плоды долговременного подвига, потому что Дух Святый отступает от оскверненного грехом. Итак, вот в малом количестве не воспрещено. Но вот принял человек в малом количестве. И вот на что указывают святые отцы. В одно мгновение погибают плоды долговременного подвига. А человек постился языком, глазами, ушами, воздерживался от осуждения. Такие подвиги совершал. Вот собрались, сели за стол, выпили, поговорили. И выветрили из сердца все. Все выветрили. Ведь за столом, за рюмкой какие разговоры? Осуждение, пустословие, разнословие. А если еще и безбожники за этим столом, то это сальные шутки, анекдоты, это бесчинный смех, все труды на смарку. Выпили и поговорили. Чем заканчивается? Вот почему сказал преподобный Исаия, египетский отшельник, что любящий вино никогда не сподобится духовных дарований. Еще раз. Любящий вино никогда не сподобится духовных дарований. Эти дарования, чтобы пребывать в человеке, требуют постоянной чистоты. Постоянной. возможны только при постоянной трезвости. Итак, только при постоянной трезвости мы можем стяжать дарования духовные. А у Феодора спросили, хорошо ли, отче, если мы придем к кому-нибудь, или к нам придет кто-нибудь, и мы стали бы пить вино? Нет, ответил старец. А почему же разрешали древнейшие отцы? Спрашивают его ученики. Ава отвечает, древнейшие отцы были велики и сильны. Они могли разрешать и запрещать. А наш род, чада, не может разрешать и запрещать. Если мы разрешили, то уже не выдержим строгого подвижничества. Еще раз, можно, не запрещено на здоровье, но надо прикинуть, чего лишаешься. И вот многие указывают, как же, смотрите, в Евангелии вино употребляли, Господь вино превратил в Кане Галилейской из воды. Действительно, но еще раз хочется напомнить, что когда апостолов попытались обвинить в том, что они пьяны, когда на них сошел Святой Дух в день Пятидесятницы, они заговорили иными языками, чтобы их опорочить, сказали, они пьяны. Помним, что апостол Петр возвысил голос и сказал, «Братья, третий час дня, какое может быть сладкое вино?» И все замолчали. Смотрите, время до третьего часа, это по-нашему 12 дня, безумие было бы, если бы кто-то употребил рюмку сладкого вина. Теперь посмотрим наши дни. 5 утра стоит, шатается на улице, непонятно, то ли он вчерашнего не отошел, то ли сегодня уже он успел. Мало того, помним, что там пили сухое вино, которое, в общем-то, ну вот, кто ходил в море, как только тропики пересекаешь, каждому члену экипажа выдавалось сухое вино с тем, чтобы 1/3 часть этого вина разбавлять с 2 частями воды и потреблять от жажды. Но почему? Потому что если утолять жажду просто водой, напиться невозможно. С потом выгоняется соль, человек может погибнуть. А помним, что Палестина – это жаркое место. Поэтому, если мы с вами вернемся к истокам, как люди пили тогда и как пьют сейчас, у нас сейчас поколение пропитое. В утробе матери пропивают своих детей. О каком малопитии может идти речь? Кстати, вот если кто-то считает, ну, скажем, не пьет вообще, и считает, что, скажем, эта тема его не касается, запомним, мы с вами миссионеры. Поэтому мы должны уметь разъяснить человеку, любому, пьющему, малопьющему. Помним, что сказал апостол Павел. Все мне можно, но не все мне полезно. Все мне можно, но ничто мною не обладает. То есть да, можно выпить в малом количестве, но полезно ли подвижнику это? Слышали, что святые отцы говорят? Нет. Да, можно выпить, но ничто мною не обладает. Но если человек себе уже не представляет праздничного стола без бутылки, значит, простите, уже этот порог им обладает. Кстати, веселье, алкоголь не поднимает, он только возбуждение. Это я говорю со слов специалистов-наркологов. Только возбуждение. Веселости нету. А дальше знаем, какая веселость. Дальше. Сребролюбие. Вспыльчивость, надменность, наглость – это злокачественные недуги души, раковая опухоль. Сребролюбие, вспыльчивость, надменность и наглость – вот это злокачественные недуги души образуются от послабления прочим влечением падшего естества. Вот эти все прочие порочные явления, они образуются у нас вот такой опухолью. они усиливаются, созревают, порабощают себе человека при посредстве навыка. Ведь на самом деле, вот раз человек вспылил, но его не обуздали, сам не обуздался. Ему понравилось, здорово. Второй раз вспылил, а дальше у него навык. Невозможно больше удержаться. Вот эта вспыльчивость, она рождает гнев. Еще раз, помни, что бесы по одному не приходят. И, как правило, после вспышки гнева нападает блудный бес. Это практика показывает. Вот удивительное явление. Как только вспышка гнева, все, приходит самый опасный. Блудный вселяется в человека. Сребролюбие. Недуги души порабощают себе человека при посредстве навыка. Этому закону последует и плотское вожделение. Несмотря на то, что оно естественно падшему человеку. Итак, плотское вожделение, оно человеку естественно. Но там тоже может образоваться злокачественный навык. Вожделение, будучи обуздано при первых требованиях его, удобно покоряется уму. Вот, возникает у человека вожделение, только первые требования. Вот здесь приложить разум к этому вожделению. Возвать как Господь, Господи, помоги, Господи, не дай. Вот здесь можно еще справиться при первом позыве. Оно покоряет уму и предъявляет требования уже слабее. Действует как невольник, скованный цепями. Вот это вожделение разумом, молитвой, постом сковывается, как цепями. Вожделение, которому разум придаст власть над человеком, удовлетворением долговременным и постоянным, уже господствует, как тиран, над телом и над душою, губит и тело, и душу. Вот это если вожделение человек не обуздывает и не укрощает, а постоянно и долговременно удовлетворяет, тогда оно становится тираном, это вожделение. Чем и когда мы его обуздываем? Постом. Вот тут речь идет постоянно и долговременно. Но мы воздерживаемся. Значит, накануне среды, накануне пятницы и во все четыре поста. Накануне причастия и в день причастия. То есть мы обуздываем свою плоть, чтобы не она нами управляла, но мы ей. Но при этом хочется напомнить указание святых отцов. В супружестве, если вторая половина настаивает, мы обязаны уступить, потому что нам наше тело не принадлежит. Оно принадлежит второй половине. Покаяться все равно надо. «Убойся злых навыков», сказал преподобный Исаак Сирийский, «более нежели бесов». Как мы должны бояться дурных навыков? Вот еще раз, перебрать себе должны каждый сам лично. Лучше его никто не знает, навыков дурных. Иногда, правда, нам ближние, стараясь нас спасти, указывают нам на эти навыки. Говорит, вечно ты все разбрасываешь, никогда за собой не уберешь. Значит, что, навык? Что мы в таком случае делаем? Мы усиленно пытаемся объяснить, почему мы на этот раз не убрали. Вот потому, потому и потому. Вместо того, чтобы сказать, прости, я постараюсь больше этого не делать, это действительно дурной навык, теперь буду его вытравлять. Да? Вот слава Богу, что у нас есть благодетели, которые время от времени нам указывают на наши дурные навыки. Но вот есть такой отвратительный навык опоздания. Везде человек опаздывает. Храм опаздывает, на работу опаздывает. Везде он опаздывает. Это навык. Вот так опоздает в Царствие Небесное. Захлопнутся врата пред ним. Храм не то, что опаздывать нельзя. Нужно приходить заблаговременно, как и везде. Вот куда бы мы ни собирались, надо приходить заблаговременно. То есть за благое время. В храм пришли, до начала чтения часов. Поставили свечки, приложились к иконам, начали читать молитвы, стали рядом с чтецом, слушаем внимательно, не шевелимся. Все. У нас же опаздывают, поют, расставляют свечки, сами не молятся, другим мешают. Когда подействует на нас греховное пожелание или влечение, надо отказать ему. Итак, возникло малейшее желание, греховное влечение, тут же ему сказать: нет, не получишь. Вот тело просит, говорит: не хочу долго стоять на молитве, хочу краткие прочитать. А мы говорим: нет, я тебе в твоей просьбе отказываю, будешь стоять. Все, отказали. В другой раз оно подействует уже слабее и, наконец, совсем утихнет. Но при удовлетворении его оно действует каждый раз с новой силой, как приобретающее более и более власти над произволением. Наконец рождает навык. Вот, смотрите, на что святые отцы указывают. Приобретает власть над произволением. У нас с вами есть свободное произволение, свободная воля делать или не делать. Но если этому навыку один раз дашь послабление, раз переел, второй раз переел, все, теряем свою свободную волю. Этот навык начинает господствовать, и мы становимся рабами. Согрешения, которые мы привыкли совершать, нам кажутся легкими, как бы они на самом деле ни были тяжкие. Согрешение для души новое ужасает ее, и она не скоро решается его совершить. Действительно, вот навык человек в каком-то грехе, и он настолько легким становится ему, что он его уже не замечает и очень легко совершает. А вот новый грех, который не совершал, кажется ужасным. А ведь на самом деле человек должен испытывать ужас при виде любого греха, при попытке любой грех совершить, должен ужас испытывать. А у нас, смотрите, где он наблюдается. На исповеди. Вот закончил, каяться, все, спрашиваешь, брюки носишь? Женщина говорит: я уже почти не ношу. А почему не каешься? Или за грех это не считаешь? Или если почти не делаешь, то уже не понесешь наказания? Ну вот, знаете, как вора поймали и привели на суд. Он говорит: да я уже почти не ворую, только по понедельникам. Но понесет он наказание, он же почти не делает. Посмотрите, как бес легко отравляет разум. Вот то она каждый день носила эти брюки, потом раз в неделю стала носить, ну почти не носит. И все. И уже в этом не надо каяться. А раз человек не кается, значит, он не собирается расставаться с этим грехом. Значит, он не собирается от него отказываться. Нарушал пост. Ой, я сейчас почти не нарушаю. Все, почти не нарушаю. Почти не убиваю, почти не ворую. Еще раз, за нарушение поста 69-м правилом положена анафема, смертный грех. За мужскую одежду на женщине анафема, смертный грех. С легкостью совершают. Такому человеку сказать: пойдем сейчас вот ларек ограбим или в квартиру залезем. Он уже снес, скажет: да ты что, как можно? Потому что человек ни разу не лазил в квартиру и ни разу не грабил ларек. Ему кажется это ужасным, а брюки одеть нет. А пост нарушить нет. Потому что свыкся, потому что навык. Но зато те, которые лазят по квартирам, уже их этот грех не то что не ужасает. Они даже еще похваляются, как здорово им удалось обокрасть. То же самое с нами происходит. Подотрить бы нам очи свои, взглянуть на наши с вами грехи и прекращать их оправдывать и прощать самим себе. Забыть вот это: я только немножко, я только с краешку, я только чуть-чуть, я уже почти. Это дьявол внушил. Ты почти не делаешь, ты почти не объедаешься. Ну, подумаешь, пару раз объелся. Страсти – это злые навыки. Еще раз, страсти – это злые навыки. Помним, мы разбирали, что такое страсть? Это грех, который от частого в нем упражнений становится как бы природой человека. Раз накрасилось, два накрасилось, все, природа. И так с каждым грехом. Рюмка вторая, все. Слуга Христов должен быть как можно свободнее от худых навыков, чтобы они не возбраняли ему шествие ко Христу. Он должен удалиться от навыков не только прямо греховных, но и от всех, приводящих к греху. Вот есть навыки откровенно греховные, но есть навыки, которые прямого греха не составляют, но которые трамплин для того, чтобы совершить грех. Вот дверь открывают. Вот есть навыки, которые открывают дверь греху. Как то от навыков роскоши, изнеженности, рассеянности. Вот сразу скажем, я не роскошный, роскоши у меня нету. Но это по сравнению с тем, кого мы считаем, кто живет в роскоши. Но если мы посмотрим кругом себя, мы увидим, что кто-то живет беднее нас. Тут бы увидеть себя, что живешь в роскоши. Изнеженности. Вот это желание поваляться в постели после звонка будильника, это есть одно из видов изнеженности. И, как правило, приводит к блудным помыслам, вожделениям и прочим. На это указывают святые отцы. Вот как только человек начинает нежиться на постели, сразу пристраивается к нему враг и начинает внушать ему сначала воспоминания, представления, мечтания блудные. А дальше очень легко человека толкнуть на блуд. Все. Кстати, еще замечают святые отцы, что блудные сны и прочие поганые снятся именно в то время, когда человек уже должен быть на ногах. Вот если человек спит дольше, чем человеку спать должно, уже 7-8 утра, все на ногах. Я уж не говорю те, кто 4-5 становится. А человек спит до 10, вот как раз тут его враг и подкарауливает. Все, он говорит, он мой. Ну, понятно, если ночь трудился, если есть возможность отоспаться, это не составляет, скажем, греха. Но это если система, то она пагубна. Иногда ничтожный навык связывает наши ноги и оставляет нас на земле, между тем, как мы должны быть на небе. Если кто в зрелом возрасте расположился служить Христу и, по несчастью, стяжал уже много порочных навыков, или навыков кроски, изнеженности, ну и прочих, которые обыкновенно содержат душу в состоянии расслабления, тот не должен предаваться унынию и двоедушию. Он должен мужественно вступить в борьбу со злыми навыками. Вот к чему призывают. Пусть не пугает нас обилие наших дурных и злых навыков. Пусть нас не пугает, что они в нас так укоренились, что кажется невозможно вырвать даже с плотью. Что когда начинаешь выдирать, с болью и кровью. Пусть не пугает. Это враг внушает, что никогда от них освободиться нельзя. Победа над ними невозможна без Божьей помощи. Вот кто сам пытается от этого отбиться, непременно потерпит неудачу. Решительное произволение, вот это вот обязательный фактор. Решительное произволение, то есть твердую решимость оставить. Кстати, вот она... Твердая решимость освобождает не только людей, которые пострадали от алкоголя, но и наркоманов. Его родители приводят, или сам приходит, вот говорит, пьет или там начал наркотики употреблять. Первый вопрос ему, хочешь ли ты сам на самом деле их оставить, или это родители хотят? Если он говорит, да, я хочу, все, победа будет, то есть... Накладывающий епитимью регулярно начинает ходить на исповеди причастия каждую неделю с полной вычеткой. и через 6 недель человека не узнать. Нет такого человека, который бы проявил твердое произволение и призвал на помощь Бога, и чтобы Бог его оставил. Нет такого. Спасает Господь в самой страшной ситуации. Но если у человека нет у самого твердого желания избавиться, невозможно ему помочь. Так вот, решительное произволение, осеняемое и укрепляемое благодатью Христовой, может победить самые закосненные навыки. Навык сначала жестоко противится тому, кто захочет свергнуть иго его. Сначала представится неодолимым, но через время, при постоянной борьбе с ним, при каждом неповиновении ему, вот этому навыку, становится слабее и слабее. Еще раз, это ко всем обращение. Как только начнем бороться с любым навыком, ведь он так просто не отходит, он навык, он как бы природа. И человек видит, что раз, другой, третий, ну не получается, правда он слабее становится. Но не получается освободиться. И тут дух уныния опасный, отчаяния. Говорят, знаешь, ничего не получается. Горбатого могила исправит. Слышали такое? Да? Вот это бесовское выражение. Господь исправляет, кого хочешь. И горбатых, и слепых. Он скорченную взял, беса выгнал, и все, выпрямилась она. Скорченная была. Так вот, вот этот помысел, что у тебя ничего не получится, это вражий. Гнать его надо. Гнать и уповать на Бога. Свидетель Игнатий Брянчанинов учит, если продолжением борьбы случится тебе по какому-нибудь неожиданному обстоятельству быть побежденным, не смутись, не впади в безнадежье. Снова начинай борьбу. Еще раз, снова и снова. Ни в коем случае не опускать руки, не отступать. Насильственная борьба против прочих навыков вменяется Богом человеку в мученичество. И одержавший в этой борьбе победу венчается венцом исповедников, как подвязающийся ради закона Христова. Ведь мы с вами, когда начинаем бороться с навыком, мы это делаем не для того, чтобы вот сейчас я стану лучше, красивее и так далее. Мы это делаем, потому что, Господи, Ты это заповедал. Потому что этот дурной навык – это противление Тебе. Помним, противник Богу есть сатана. Поэтому мы, как подвижники Христовы, подвязаемся. И смотрите, Господь не просто освобождает от той грязи, которую мы с вами годами накопили, а Он еще и мученический венец дает, исповедника. Кто такие исповедники? Исповедники – это те святые, которых мучили за Христа, но не до смерти. Вот пытали, в тюрьму сажали, ну вот как святого, облили свинцом и бросили в ров. И 14 лет он там был во рву. Никто не подозревал, что он там еще живой. Смотрите, снег, холод, дождь. А он, ну трудно себе представить, человек, облитый свинцом раскаленным, брошенный в ров. 14 лет. Женщина там ему спускала на веревке кусок хлеба. Через 14 лет его достали оттуда. И он был почерневший, но вполне здоровый, скажем так, да, если это можно назвать здоровьем. Но тут же он исцелил царя армянского и стал апостолом Армении, просветителем. Еще раз, вот это исповедники. И вот если мы с вами неотложно, неотступно боремся с вот этими навыками, мы получаем вот этот же венец исповедничества. То есть у нас еще и стимул есть. Мало того, что душа получает великую свободу, ведь как худо человеку, когда он в рабстве греха. Как он его мучает и насилует. А тут свобода. Не господствует ни одна бутылка над человеком. Все, что они есть, что их нету. Был такой случай, когда один инок прибежал к старцу на исповедь. Говорит, отче, не могу, все, блудник я. 5 раз меня одолевали блудные мысли. И старец ему сказал, я видел у тебя над головой 5 венцов. И объяснил, почему. Потому что ты эти помыслы не осуществил на деле. Вот если нас толкает враг на что-то, но мы на деле этого не осуществили, и тут Господь нас награждает. Как Он нас любит. Вот нам бы хоть немножко ответить Ему той же любовью, чтобы ради Христа начать себя исправлять. Не ради славы человеческой, не о том, чтобы нас сказали, смотри, какой был, какой стал. А ради Христа. Милосердный и всемогущий Господь принимает всякого приходящего к Нему. Простирает десницу для поддержания немощи нашей. И потому, хотя бы был весь в злых навыках, как в тяжких цепях, не отчаивайся в получении свободы. Вступи в невидимую брань. Сражайся мужественно и постоянно. С великодушием переноси свои побеждения. Вот с великодушием. Вот когда мы побеждены, вдруг бываем этим навыком, с которым сражаемся, нам бы надо переносить его великодушно. То есть не впадать в уныние, не впадать в отчаяние. Потому что вот в таком случае уныние и отчаяние – это от гордости. Как это я и не могу? Да не могу я. Господи, помоги. Поможет. По временам предоставляет Бог нас самим себе, чтобы мы познали опытом, как мы слабы в нашем одиночестве. И по причине этого познания неотступно держались Бога, который един может быть победителем греха, в истинно произволяющих узреть в себе грех побежденным. Еще раз. Иногда Господь нас оставляет. Такое есть состояние богооставленности. Для чего? Чтобы мы познали свои немощи. И таким образом нас Господь врачует гордость, вот этого беса отгоняет, самого высокого, самого главного. Вот как только понял, что ты ничто, вот тогда Господь поможет, вот тогда поддержит, вот тогда освободимся. Вот мы сегодня с вами обратили на ту сторону нашей жизни, на которую меньше всего обращаем внимание, на навыки. Еще раз хочется напомнить, вот выйдем отсюда, зададимся вопросом сами себе, попросим ближних своих. Ты уж будь добрый, укажи мне на мои дурные навыки, в чем я должен исправиться. Да? Ну вот. Записка была, да? Страхование, что это? Если они есть, как от них избавиться? Страхование, это когда бесы начинают пугать. А избавиться? Пугается в маловерии. Ведь кто пугается? Кто не верит, что Бог всемогущий? А если верит, что Бог всемогущий, так что же он заступиться не может? Значит, неусердно человек молится. Может быть, осеняет себе крестным знамением неправильно. А иногда Господь попускает эти страхования для того, чтобы мы поняли, кто мы есть на самом деле. И что кроме Господа нас никто защитить не сможет. Если кто-то из родственников имеет дурной навык, может ли молитва ближнего привести его к хорошему навыку, искоренить? Помним, по вере матери Господь исцелил дочь, по вере сотника, слугу и так далее. Если мы верим, как же он оставит без внимания нашу молитву? Только надо усердие неотступно, неуклонно развивать в себе навык молитвенный, постнический, потому что враг изгоняется постом и молитвой. Тогда Господь услышит наши молитвы и непременно освободит нашего родственника. Непременно, не сегодня, завтра, не завтра, послезавтра, иногда годами. Помним, годами люди вымаливают, но вымаливают. Помним, Мотовилов, Елейник, Серафима Саровского. 30 лет его бес мучил. 30 лет его все монастыри отмаливали. Отступил. 30 лет терпел и надеялся. Как относиться к мужу, родителям, которые не постятся? Пытаться вразумить или не обращать внимания, не упрекать. Упрекать ни в коем случае не надо. Самому поститься. А это их дело, свободная воля. Вы меня простите, но я, к сожалению, больше говорить не могу.